Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас такая передача, которая, ну, к сожалению, является не анонсом, а скорее отчетом. Дело в том, что на прошедшей неделе столько совпало информационных поводов, и очередная годовщина Валентина Распутина, особенно важная для нашего музея, и предвыборная неделя, и крымские торжества. Соответственно, вот Масленицу мы из новостей, к сожалению, упустили. Вот, хотя рекламу мы ее дали. А вот то, как она прошла в этом году необычно и, можно сказать, усиленно в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея, нельзя оставлять без внимания, несмотря на то, что масляная неделя закончилась. Сегодня у нас в студии заведующий отделом Иркутского областного краеведческого музея, музейная студия, Юлия Константиновна Стременецкая. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И двое гостей. Одна из них уже побывала у нас осенью прошлого года. Светлана Владимировна Еремина, руководитель учебно-творческой мастерской «Русский традиционный костюм» Союза мастеров народного искусства «Оникс» нашего областного. Добрый день.
Здравствуйте.
И новый гость тоже из «Оникса», мастер по народной кукле Нелли Анатольевна Ракова.
Здравствуйте.
Ну что ж, теперь повод, по которому мы все собрались. Дело в том, что эта минувшая масляная неделя у нас прошла не только под девизом празднования года семьи в Российской Федерации и возрождения народных традиций в Восточной Сибири, но и в рамках реализации грантового проекта. Автономная некоммерческая организация «Перевал» совместно с нашим музеем в партнерстве выиграла президентский грант «Детский народный календарь». И хотя сумма общая даже не очень большая, чуть меньше миллиона рублей, тем не менее это позволило музейной студии свою обычную традиционную масленичную программу существенно разнообразить. Ну вот, поэтому первый вопрос Юлии Константиновне. Подробнее суть грантового проекта и его особенности, что ли?
Это необычные наши мероприятия из цикла «Детский народный календарь», а именно цикл мероприятий, который предназначается и адресован ребятам с ограниченными возможностями здоровья. И для этого мы прежде всего адаптировали свой сценарий, который у нас уже на протяжении нескольких лет мы с ним работаем. У нас появилось много нового реквизита. Благодаря поддержке фонда президентских грантов мы провели, прежде всего, в преддверии этих мероприятий, провели семинар для родителей и педагогов таких ребят, где готовились вместе с ними к празднику. Мы разучивали под руководством фольклориста Ольги Ивановны Михеевой игры, в которые теперь уже вот на прошлой неделе поиграли с ребятами. И надо сказать, что вот благодаря такому подходу, предварительной подготовке, адаптации сценария, у нас мероприятия прошли очень хорошо.
Какие категории детей в целом попадают под грант? Ну и вот кто уже из детей с ограниченными возможностями на масляной неделе участвовал, побывал в музейной студии?
В этом мероприятии посетили ребята из 5 разных организаций. Это 3 коррекционные школы города Иркутска, 3-я, 4-я и 5-я, и 2 общественных организации. Это общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Прибайкальский талисман», и точно с такими же целями организация, которая называется «Радуга». Ребята разные. В большей части были дети, которые имеют ментальные нарушения. Но нам все-таки удалось эти разные категории детей вовлечь в игры народные. Ребята очень хорошо выучили слова игр, довольно-таки успешно ориентировались в игре. Игры подвижные. Сценарий игр такой, что там нужно делать часто выбор, допустим, быстро реагировать на игровую ситуацию. Это довольно-таки как бы успешно у нас прошло. И что еще было важного в этом представлении, благодаря тому, что вот у нас появился полный театр «Петрушки», новые куклы для нашего праздника, мы расширили наш блок «Театр Петрушки», и почти все герои этого народного театра побывали на нашем празднике. Их ребята тоже очень хорошо приветствовали, было много смеха, аплодисментов, и что самое как бы для нас был такой напряженный момент, что все-таки этот спектакль и эти слова, они немножечко как бы отдалены от нашей жизни. Мы боялись, что дети, может быть, какой-то этот юмор не уловят. Но это прошло все очень замечательно, и дети смеялись именно там, где как бы предполагался сценарий.
Давайте последний такой общий вопрос. Ну вот суть рождественских представлений, может быть, пасхальных, даже далекие от народного календаря люди представляют более-менее. А вот масленица, ну, кроме блинов и сжигания чучела зимы, некоторые говорят, что это что-то другое, в принципе, какие там традиционные сюжеты, в том числе и вот немножко про сюжет спектакля, потому что уже не представится в течение года повода именно о нем поговорить.
Да, вот именно это представление театрализовано, как на масляной неделе, знакомит ребят, ну, и даже и взрослых, те, кто приходит с детьми. Иногда это вызывает их удивление. Именно с масленичным календарем мы называем каждый день масленицы, встреча. Ребята встречают масленицу именно по народному обычаю, закидывают чучело масленицы черками. Мы объясняем.
То есть это сибирские обычаи, черки-то,
да,
не везде же,
да,
были?
Да, именно сибирские обычаи. Они узнают, во-первых, у нас, что это такое черки. Как бы для них это слово даже не знакомо. Но мы их показываем, даем в руки. Мы изготовили еще в прошлом году новоделы.
Это такая народная обувь, вдруг кто-то не знает.
Да, кожаная обувь, да. И объясняем элементы масленичного поезда. Говорим, конечно, им о блинах, о старинных рецептах блинов. Вот вместе месим тесто на блины. Такая у нас игра появилась новая, хороводная. Как бы тем самым и рецепт, и в то же время как бы такое веселое времяпровождение получается.
Ну вот а кукольный спектакль-то?
Он появляется в четверг, в «Разгуляй четверок». Мы называем этот день, говорим, что в этот день нужно, ну, что делают обычно, что веселятся, меряются силой молодежь, катаются с гор, и вот над петрушкой в балагане потешаются. И как раз появляется петрушка, рассказывает о своем намерении жениться, появляется его матрёна, он говорит, почему он не может жениться, что нет у него еще лошади, и тут появляется у нас цыган, который предлагает ему эту лошадь, появляется вскоре и лошадь, с лошадью у Петрушки тут же получается происшествие, он падает, ему требуется доктор, Петрушка со всеми, кто появляется у него в спектакле, заканчивает свое общение дракой. Он такой задира у нас. И в итоге последний, с кем он встречается в этом спектакле, это капрал, который пытается его сдать в солдаты.
Ну, очень интересно, даже в таком кратком изложении повествования. Я думаю, что те, кто нас сейчас слушают или на сайте Иркутского радиоканала или в социальных сетях нашего музея, зайдут, обязательно посмотрят нашу фотографию. Не всех, но самых главных кукол из спектакля мы захватили с собой и их выставляем в качестве заставки на общей фотографии. Сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
22 марта в 14 часов отдел природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского проводит «День воды для детей». Научные сотрудники музея познакомят гостей с понятием «мировой океан», самыми глубокими морскими впадинами, самыми высокими водопадами, самыми длинными реками. В лаборатории ученой капельки юные посетители во время увлекательных опытов с водой познакомятся с ее физическими свойствами. Необходима предварительная запись по телефону 34 28 32. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 11.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии сегодня организаторы и, можно сказать, создатели реквизита для прошедшей масленичной недели в музейной студии нашего музея, заведующая отделом Юлия Константиновна Стременецкая и народные мастера Союза мастеров народного искусства «Оникс» Светлана Владимировна Еремина и Нелли Анатольевна Ракова. Нелли Анатольевна, вы изготавливали кукол для спектакля.
Совершенно верно. Это была моя первая работа именно для театра кукол. Куклами я занимаюсь уже более 15 лет, но вот такая работа, это был мой дебют, и мне очень понравилось работать, потому что над каждым образом приходилось его придумывать, чтобы это был характерный герой, потому что это все-таки театр «Петрушка», это театр на площади, который и массовый. Хотелось, чтобы в кукле был такой вот емкий образ. Например, перед тем, как я начинаю работать над куклой, я очень много изучаю материала, и мне прислали сценарий этого спектакля. Я изучила эти образы. Например, вот Матрёна, это девка Ядрёна, нужно было, чтобы она была одета по-модному. Там она в сценарии говорится, что она одевается по французской моде. Обязательно я пришила ей такие модные башмачки с украшением, такой головной убор у нее яркий, чтобы ребята, ну, даже из дальних рядов могли это все увидеть, чтобы им было интересно. А на груди у нее такая пуговка симпатичная. Например, цыган. Вот если образ брать цыгана, ну, какие характерные особенности? Ну, это, конечно, кольцо в ушах у цыгана.
Смуглое лицо.
Да, смуглое лицо, такие черные усы, он тоже такой щеголоватый у нас, такой щеголь, у него такие сапожки на каблучках. Лошадь.
Да, вот лошадь прям тут лежит, и я не могу не спросить, это что за плоды такие, абрикосы или апельсины?
А это лошадь в яблоках.
Ах, вот оно что.
Да, это такой вот образ. Ну, по сценарию и вообще там говорится, что лошадь, она такая, что это практически кляча, без зубов, ободранная. И если она поднимается наверх, то вниз она уже падает замертво. Ну, и самое выразительное у лошадей, конечно же, это глаза. И вот именно на глазах я сделала такой большой акцент, чтобы вот они вот... Ну, и все-таки она должна быть забавной, веселой.
Вообще хочется вас спросить, ведь несмотря на то, что куклы характерные, сам спектакль площадной, он конкретно в наших проектах для детей предназначен, поэтому вот вы как избегаете карикатурности при заострении черт?
Ну, это все в народной традиции. Если вот когда ты занимаешься народной куклой, и это ты эту грань чувствуешь, когда нельзя перейти что-то вот сверх нормы. Например, вот если брать вот генерала Капрала, он военный. Конечно, можно было сделать и аксельбанты, там много украшений, но это бы образ перегрузило. И поэтому я сделала как бы акцент, это обязательно у военного погоны, фуражка, штаны с лампасами. Вот, и образ из этого и сложился.
Ну, еще усы великолепные.
Да, обязательно усы, это же генерал, самое ценное у генерала это усы.
Которые усы цыгана превосходят несколько раз по красоте, по-моему. В общем, как, из каких материалов шьются народные куклы для такого типа спектаклей? Вообще, насколько это все дорого?
Нет, это не дорого, потому что ты занимаешься этим с удовольствием. ты увлечен, и как бы о деньгах ты в этот момент совершенно не думаешь. То есть, мне кажется, этим может заняться вообще-то любой человек.
То есть главное – это труд.
Да, тут ничего сложного-то нету, это все достаточно доступно для каждого.
Ну, не скажите, довольно гармоничные образы. Не так легко обычно, когда человек начинает шить, у него что-то криво выходит.
Ну, это все дело времени, мастерства.
Кто-нибудь вам подсказывал идеи, или, может быть, вы сверялись с источниками литературными?
Ну, я, конечно, готовилась к пошиву этих кукол, я много изучила, но вообще основа всех кукол, вот именно вот Петрушки, мне помогла с мастер-классом Светлана Липовка из города Томска. Это на ее основе, как бы, я, проработав ее материал, сделала свои образы.
Вообще общая атмосфера маслениц, ну, это, наверное, к вам, Юлия Константиновна, в этом году в связи со спектаклем, она, во-первых, насколько отличалась? Ну, вы говорили, как реагируют дети особенные, но как сотрудникам было вот со всем с этим? И, во-вторых, много ли людей и с ОВЗ, и не только с ОВЗ смогли все это посмотреть?
Да, у нас в эти дни было довольно многолюдно. Я думаю, что там около 1000, наверное, было народу, потому что мы в течение нескольких дней... У нас было по нескольку спектаклей. Некоторые получились многолюдные. Было достаточно много ребят, что даже трудно было хоровод водить. Мы в наш зал немножко даже не помещались и там придумывали такую хитрость. Два круга вставали, чтобы было удобнее в игру играть. А со спектаклем, да, получилось, что с Петрушкой... Все представление стало намного интересней. Это был и повод у ребят весело, звонко посмеяться. И да, сотрудникам тоже было интересно работать с этим. Хотя, как бы, у моих ребят, у них опыта нет такого, что вот они за сценой говорят и с куклой работают. Но вот я сама всегда Петрушку смотрела со стороны, а они были за ширмой в балагане. Но вот у них с каждым разом все лучше и лучше получалось. И прям такие уже даже сценки стали. Вот Петрушка сидит, ногой болтает, и с Матрёной разговаривает, например. Уже такие как бы живые даже сценки стали получаться у них. Вообще это как бы очень оживляется, как бы атмосферу праздника более создает. Это всегда у нас и с играми хороводными. Масленица у нас проходит шумно. Такой момент, когда можно раскрепоститься, как-то поближе с друг другом познакомиться. Игры как бы на этому способствуют все, в которые мы играли в этот раз.
Спасибо. Сейчас уйдем на рассказ о других музейных мероприятиях, которые вот в ближайшее время в Иркутском областном краеведческом музее Николая Николаевича Муравьева-Амурского проходят, а потом продолжим встречу с нашими гостями.
Только для участников программы «Пушкинская карта» Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского предлагает уникальную возможность для молодых людей от 14 до 22 лет посетить старейший из сохранившихся ледоколов в мире – ледокол «Ангара». В ходе экскурсии, которую лично проводит действующий шкипер судна, участники узнают о назначении ледокола на озере Байкал, о работе команды на Ангаре и других судах морского и речного флота. Особое внимание уделяется техническим особенностям ледокола. В качестве приятного дополнения шкипер ледокола поведает флотские байки и морские истории из собственных путешествий. Мероприятие проводится еженедельно, по средам, начало в 16 часов, при условии предварительной записи более 2 человек, по телефону 35-81-48. Адрес отдела: проспект Маршала Жукова, 36А/1.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Рассказываем о масленичных гуляниях в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Вот поговорили о самом празднике, о куклах для Петрушечного театра. А теперь Светлана Владимировна Еремина, с которой мы осенью замечательную беседу провели о выставке костюмов старожилов Восточной Сибири. Вот, всем рекомендую ее где-нибудь в архиве поискать. Прекрасная совершенно была беседа, одновременно и популярная, академическая. Поговорим о том, как она шила костюм масленицы. Для меня вообще само это словосочетание сногсшибательное. И масленица – это же такая кукла из соломы, которую надо сжечь, и все, нет?
Да, конечно. По идее, масленица – это та кукла, которую мы должны сжечь в результате масленицы. Но в музейной студии по сценарию был немножечко другой сценарий. Они же не могут сжечь. Поэтому мы должны были сделать масленице яркий костюм, как это делалось всегда в народной традиции. Масленица очень ярко наряжалась. А еще у них есть такая замечательная задумка в сценарии. Масленица стоит в виде чучела в уголке. И потом она оживает. Как происходит оживание масленицы? Она просто поворачивается, и это оказывается живая масленица. И нам надо было придумать такой сарафан на нее, ну или такой наряд, чтобы он был и сзади примерно смотрелся, как будто передом стоит, и повернется, и тоже.
То есть два фасада.
Два фасада надо было, чтобы был. И как раз к этому моменту подошел очень наш традиционный сибирский, Восточной Сибири, сарафан с лифом. То есть это такое платье, у которого вот лиф обтянут, впереди пуговки, сзади украшенный рядочек такой строчечкой вышито. Это традиционный совершенно. Ну и под него надевается рубашка обычная. Вот и получилось, что и сзади эта вышивка, она делала ряд, как бы фасад был и сзади, и спереди.
Это первый такой проект в вашей практике?
Да, такой первый, конечно. Такой необходимости не было никогда. Но так-то вообще-то масленица получился совершенно традиционный наряд, традиционный для нашей Восточной Сибири. И мы его украсили передником с вышитым рисунком, двойным крестом, тоже традиционным для Восточной Сибири. И все получилось гармонично.
Так, Светлана Владимировна, я уже немножко специалист. Я понимаю, что костюмы даже в Восточной Сибири относятся к разным регионам, как минимум Ленскому и Ангарскому, и к разным эпохам. Вот это с какой эпохой перекликается?
Ну, это перекликается с поздними костюмами. Конечно, это конец 19-го, да, начало 20 века.
И это больше старожильческая или такая это трактовая?
Нет, это старожильческая крестьянская одежда, которая бытовала по Нижней Ангаре.
Давайте еще вас расспрошу, откуда же она происходит, потому что вы выявляли там и западно-русские влияния, и северно-русские. Вот этот костюм, этот сарафан восходит к каким формам одежды европейской России традиционной?
Я так думаю, ну, это, конечно же, северные традиции, и я так думаю, что шведское влияние какое-то такое присутствует, потому что вот этот обтянутый лиф, это как раз шведское влияние.
Скандинавское, да?
Скандинавское, да.
Ну и теперь как и из чего вы его создавали?
У нас была юбка из пестриди. Пестрить – это полосатая или клетчатая ткань, которая переплетением ниток создается рисунок этот. Ну и пестренькая красная ситец.
Вам как результат? Это же, с одной стороны, костюм фантазийный, с другой стороны, вы нам известны как человек, очень строго относящийся к источникам происхождения моделей костюмов.
Он не получился фантазийный, он получился вполне в традиции. Мы красный цвет естественный для традиции, и все получилось. И передник естественный для традиции, вышитый крестом.
Вы его красный. В деле увидели?
Да, я видела. На него такая реакция у детей в сценарии, когда вдруг они бросают черками в эту масленицу, и потом она вдруг поворачивается, а они думали, что это кукла стоит. И такой...
Понятно. Ну что ж, для того, чтобы завершить передачу, дело в том, что освещение проекта президентского гранта мы будем проводить в течение всего года, и циклов народного календаря и связанных с ним мероприятий несколько. Давайте, Юлия Константиновна, их хотя бы перечислим вперед.
Ну вот будет у нас представление на Пасху, где мы будем играть в игры с яйцами, с ребятами будем разучивать. Затем у нас будет цикл «Троечные игры». И затем уже осенью мы будем покровские посиделки устраивать. И закончим, как это водится у нас, рождественской елкой.
На всякий случай, чтобы люди ориентировались по календарю, хотя мы, конечно, будем давать анонсы, пасхальная – это Светлая Седмица после Пасхи, а Троицкая неделя – она перед Троицей или после?
После.
После, да?
После.
Еще пару слов о наших тематических семинарах. Это мероприятия закрытые, но о них тоже немножко, наверное, стоит рассказать. Они чему посвящены и каковы их, ну, скажем так, просветительские результаты?
Ну, вообще мы на них приглашаем всех желающих, не только родителей и педагогов.
То есть вход
детей,
свободный.
СОВЗ, да. И в этот раз у нас и педагоги из обычной школы, Дома творчества тоже были вместе с нами, и сотрудников музеев мы стараемся пригласить, потому что здесь мы получаем такой опыт. Очень трудно игру какую-то освоить просто по литературе.
Это я с вами согласен. Да. Я когда-то пытался быть преподавателем народных игр, у меня
да,
мало
а
что
здесь
вышло.
Нам помогает Ольга Ивановна Михеева, который человек с очень большим опытом проведения таких праздников. И вообще она очень много разных игр знает и много их вариантов. И именно человек, который имеет большой практический опыт. И вот все, что мы с ней разучили... Мы разучили, правда, даже больше игр на этом семинаре. Мы так очень хорошо, успешно в этот раз применили, потому что было понятно, мы понимали, от нее узнали нюансы этих игр и понимали, какие нас ждут трудности, как подготовиться к этим играм, недостаточно знать слов, допустим, предполагать, как действовать в игре с детьми, потому что некоторые могут так раздухариться и забудут обо всех правилах. То есть этот семинар, да, он действительно нам помог, и поэтому на самом празднике было весело и интересно детям, потому что очень много людей как бы содействовали тому, чтобы игра получалась.
Ну что ж, мы завершаем нашу первую передачу, посвященную реализации на базе Иркутского областного краеведческого музея проекта «Детский народный календарь. Цикл мероприятий для детей с особенностями здоровья». И по традиции, во-первых, вопрос, что вы пожелаете нашим радиослушателям, посетителям Иркутского областного краеведческого музея, как народные мастера? Светлана Владимировна.
Ну, я бы пожелала вообще всем гостям, иркутянам, чтобы творчество всегда присутствовало в их жизни.
Ну и последний такой формальный вопрос, но я его должен задать, где все это можно увидеть. И понятно, что Масленицу празднуют только на Масленой неделе, но будут ли эти куклы через год?
Конечно. Конечно, это такой задел, я думаю, у нас на много лет еще вперед.
Соответственно, за справками, куда обращаться, по какому телефону, по какому адресу?
Телефон музейной студии 20-03-68, и мы находимся по адресу улица Карла Маркса, дом 13.
Большое спасибо. В гостях сегодня у передачи «Краеведческие записки» были заведующие отделом Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского музейной студии Юлия Константиновна Стременецкая и мастера, члены Союза мастеров народного искусства «Оникс», мастер по костюму Светлана Владимировна Еремина и мастер по народной кукле Нелли Анатольевна Ракова. Большое всем спасибо. А я, как ведущий передачи, ученый-секретарь музея, напоминаю всем, что можно все вопросы о работе текущего музея узнать в рабочее время всегда по телефону 33-62-30 в нашем визит-центре по адресу улица Карла Маркса, 13, ну и на нашем музейном сайте okm.ru, на наших страницах в социальных сетях. Там можно и кукол тоже посмотреть. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.